Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайна вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в конце главы «Корах». О ней мы говорили с вами много достаточно. О восстании Кораха и 250 его сторонников. И что с ним произошло. Как он как бы провалился в ад. Под землю. Земля разошлась.
Аллегории, конечно, очень интересные. Но это, конечно, надо понимать все очень аллегорически.
Аллегорически.
Да.
Написано как бы прямо...
Земля поглотила. Ну, то есть, понятно, что это все говорится о эгоизме, который их просто поглотил.
Вот да. Ну, в конце осталось немного, ну, давайте почитаем это. «И сказал Бог Аарону, ты и сыновья твои, и отчий дом твой ответственны за вину против святилища». Вот тут возлагается вина на Аарона и его детей. «И ты, сыновья твои, с тобой ответственны за вину против священнослужения вашего. Также и братьев твоих, колено Леви, племя отца твоего, приблизь к себе, чтобы присоединились они к тебе и прислуживали тебе. А ты и сыновья твои, будьте перед шатром откровения. И пусть исполнят они службу твою и службу всего шатра, но к святилищу, к жертвеннику не подходят, чтобы не умертвить им и вам».
То есть, чтобы не погибнуть. Да. Потому что когда ты открываешь слишком большие источники высшего света, то ты можешь получить их ради себя, а не ради отдачи через себя на все общество. И поэтому берегись.
Ну вот тут как бы присоединяются родственники к нему. Ты и твои родственники, ну, твои
это
колено.
Да, надо понимать, что есть тут никто не имеет тут дела с отдельной душой, а с общим каким-то собранием душ, потому что в духовном мире вообще не существует понятия «один», как в нашем мире, когда все вместе собираются в одно единое целое и выступают как один. Вот эта возможность соединиться всем как одно единое целое, оно и представляет в духовном определенной мощности силу.
А вот здесь разве не выделяются левиим из всех, что вы будете?
Да, выделяются, но все равно выделяются именно потому, что они в еще большей степени могут между собой соединиться.
И включить других.
А коаним еще в большей степени могут между собой соединиться. То есть это три ступени. Исраэль, леви, коэн по мере мощности объединения между собой. Каждый человек в соответствии с этим, он становится на ступеньку или Исраэль, или Леви, или даже Коэн.
Вы говорите, каждый человек или каждый еврей?
Пока это только те, кто участвует в восхождении. И они все называются иудим, от слова ихуд, связь. А затем, в принципе, нет никаких ограничений. Потому что все мы вышли из Вавилона, и нет никакой в итоге разницы между сегодняшним евреем и сегодняшним гоем, которые завтра могут поменяться местами. Все зависит только от человека. Раби Акива, который, в общем-то, по своему происхождению не относится к Израилю, он стал самым великим учителем Израиля. И вся наша Тора, все, что мы сегодня имеем, понимаем, знаем, и о материальном, и о духовном, все через него, от него прошло.
То есть можно сказать, что в конце концов все станут коэнами, или нет, или нельзя так говорить?
Так и сказано. В Этиюле Мамлехет Коаним. Да, и будете мне святыми коэнами.
И только, это не только народ Израиля, вообще все?
Нет, все, кто поднимается на этот уровень, то есть должны достичь этого уровня все. И сливаться все вместе в одно единое целое на самом высшем уровне.
Ну вот тут вот только хотелось спросить, почему все время возлагается вина? Ты и сыновья твои, отчий дом твой ответственны за вину против святилища. Ты и сыновья твои, с тобой ответственны за вину против священнослужения вашего. Почему?
А кто виноват вообще? Я не понимаю тебя. Кто на самом деле может быть виноват в том, что происходит с человеком, если не те люди, которые его воспитывали? Как это? Если я...
То есть за то, что произошло скоро.
Да, если я в чем-то провинился, значит, а где школа, а где родители, а где общественность, а где, знаешь, как любили говорить в советское время, чем они занимались, что они хотят от меня сегодня. Я являюсь их продуктом. Вот. Действительно, все надо переделывать. Я их обвиняю. Вы обвиняете меня, я обвиняю их.
Это вот, вот это здесь это
заложено? Да. Вроде этого.
То есть это они ответственны были за то, что произошло?
За все ответственен царь. Вот когда там уже во времена Давида, Шломо и так далее, за все ответственен царь. Это вообще совершенно противоположно тому, что мы видим в истории в европейских всевозможных царствах, вот, короля, королевствах. Это за все ответственный царь.
То есть вы говорили, что это тяжелая ноша.
Очень тяжелая работа, потому что он является общим руководителем, общим воспитателем. В общем, все от него. Он обязан подавать пример во всем. То есть ничего, чтобы мы могли представить, что ему вздумается бы делать. Он никакой там царской охоты или там еще каких-то отдыхов где-то, там балы закатывать. Такого здесь совершенно нет. То есть это чисто духовная работа, когда он ответственный за весь народ, и все это на нем.
Ну, царю Давиду было тяжеловато в соответствии с псалмами, которые писал, а царю Шломо
было чуть проще. Нет, это естественное, как это, то, что он написал там все стадии духовной работы.
Царь Давид.
Да. Вот. У Шломо была совсем другая миссия. Да. Там же уже постижение света хохма и все.
Это уже было такое как-то миротворчество такое. Давид рвал душу такую, можно сказать.
Да, знаете? Да. Давид, потому что он действовал от Малхута, а Шломо уже повыше. Ага. Вот, так что...
То есть вот это вот состояние Шломо, это состояние, к которому должно прийти человечество, по большому счету, правильно?
Ну, в общем-то, мы должны преодолеть все ступени Давида. Машиах бен Давид.
Чтобы прийти к Шломо.
Да.
Пойдем дальше. Здесь говорится вот что. Несмотря на то, что он до этого обвинял их в этом, он говорил, и говорил Бог Аарону, вот я поручаю тебе наблюдение за приношениями мне, за всем, что посвящают сыны Израиля, тебе даю их в назначенную долю и сыновьям твоим вечное установление. Вот что принадлежит тебе из святой святых, из приношений. Всякая жертва для какого-либо хлебного дара и так далее, и так далее, и так далее. Грехоочистительная жертва или какой-либо повинной жертвы, которую они принесут мне, святая святых, это тебе и сыновьям твоим. Угу. То есть тут как бы очень точно определяется, что ты выделяешься. Это тебе все
будет. Но это твоя работа духовная. Это и работа внутри человека, где он делится на Коэн, Леви, Исраэль. И так должен взаимодействовать Хабат Хагат Неи в парцуфе, в душе, то есть во внутреннем строении души, и также и делится общество. В соответствии с этим на три части.
То есть тут, по большему счету, не впервые, но все время еще раз устанавливается, что я вас выделяю, и вы живете с моих, вот с того, что приносят мне как бы другие желания.
Да.
Это Левиим, да, его?
Это Левиим.
Дальше говорится вот что. В святая святых ешь это. Можно сказать, почему это надо есть, вот то, что ему принадлежит, святая святых?
Есть, это имеется в виду принимать в себя, употреблять. То есть это высший свет, который заполняет все окружающее пространство, и человек должен принимать его только лишь в отдающий килим, то есть принимать в себя ради отдачи, через себя пропускать, и поэтому ему указывается, что он может и что нет, в каком виде, в каком размере, в какой мере и так далее.
А что значит святая святых ешь это?
Святая святых, то есть это кодыш кодышим, это имеется в виду свойство бины, включенное в кетер. Это очень высокое свойство.
То есть можно только в этом свойстве?
Да, но только в этом свойстве можно, и только в определенный день, который называется Йом-Кипур, и только определенный человек, который называется Коэн-Гадоль, высший Коэн и так далее. То есть это высшая точка соприкосновения человеческого общества, души с Творцом.
Вот дальше произносится то, что как бы перечисляется то, что принадлежит Левиим. То есть и написано в начале этого перечисления все лучшее из оливкового масла, и все лучшее из вина и хлеба, начатки их, которые не дают Богу тебе, отдал я. И там дальше перечисляется все это. Почему вот все лучшее отдается? Отдается им.
Это же лучше имеется в виду все более и более высший свет. Его ведь труднее и труднее поступенчато принимать. Ради отдачи ты же принимаешь его. В свойство отдающий, ты принимаешь его для того, чтобы передать другим. Ничего ради себя. И поэтому кодыш это называется отдача. Кодыш кодашим это отдача для отдачи, в общем, это как получение ради отдачи. И поэтому это может быть только на уровне вот на таком вот, как коаним.
То есть он отдает им все самое лучшее.
Да.
То есть они смогут это переработать.
Они смогут, да. Через себя пропуская, они смогут это передать общине.
Дальше написано, все посвященное в Израиле тебе принадлежит. Дальше написано так, всякий открывающий утробу, всякой плоти, которого приносят Богу от людей, от скота, тебе будет.
Угу.
Но ты должен выкупить первенца из людей и первенца из скота нечистого.
Да, то есть у коэн выкупает.
Да. Что такое вот выкуп первенца? Мы давно об этом не говорили, вот можно напомнить?
Выкуп первенца, то есть это имеется в виду...
Вот, извините, я секундочку вас перебью. А выкуп его, когда исполнится ему месяц, выкупи его по оценке 5 серебряных шекелей по шекелю священному, 20 монет гера он.
Вот да.
Так вот.
Да. То есть, в принципе, все первое...
Угу.
Принадлежит высшему уровню, коэну. С этим связаны и первенцы у стада, с этим связаны и, в общем, вся отдача от ПА, то есть
садов, да?
От садов и огородов и всего прочего. То есть коэн – это высшая ступень, который полагается работать только на отдачу, и поэтому человек, владеющий скотом, владеющий землей, он должен отдавать первенца своего урожая, скотины и так далее. Тут же поэтому и говорится о выкупе первенцов. Выкуп первенцов – это если у человека рождается сын.
Именно сын.
Сын первый, да, сын. То он тогда обязан выкупить его у коэна. Но в наше время это уже практически не используется, это условие, потому что мы не знаем, кто коэн, кто нет, и нету храма, и нету святости земли. Мы не находимся в состоянии возлюби ближнего как себя, поэтому эти законы, они практически сегодня они не существуют. Но есть люди, которые все равно выкупают. Вот я, допустим, выкупил себя у коэна, когда мне было уже, наверное, не знаю, лет 30. Да. Это и так сказано, что человек, которого родители не выкупили, он должен по возможности выкупить себя сам.
Еще раз, что это дает? Что это в
духовном? Это ты покупаешь такие 5 монет, они такие здоровые серебряные монеты по весу, потому что они идут, поэтому они большие. И ты их передаешь коэну. И говорится при этом такая, в общем-то, там такой отрывок. Что, дескать, этим я выкупаю себя от него. Но в духовном виде это имеется в виду, что я осветляю эту верхнюю часть моей души, чтобы она работала только на отдачу. Вот, то есть я отдаю коину силы, свои заработанные мною, для того, чтобы получить от него возможность обрести вот эти вот обрести эти свойства отдачи, которые являются свойствами коэна. Я при этом получаю от него его желание и свойства отдачи.
То есть, в принципе, вот эта вот покупка желания его.
Да, да. Это называется освящение. То есть я даю ему как бы деньги, свою силу материальную, получаю от него силу духовную.
Почему именно первенца? Потому что это самое дорогое или что?
Дело в том, что при входе на эту ступень получения ради отдачи, вот, ты как бы ее открываешь, а потом это уже только дополнение. Вторичные, третичные, там какие-то твои достижения, то есть после первенца, которые у тебя рождаются, допустим, еще, это уже только добавка к первому. Самое главное – это первый. Поэтому и наследование, и все это связано с первым.
То есть это открытие ступени, да?
Да.
А все остальное – ее освоение.
Да, да, да.
Очень красиво. Дальше говорится, о выкупе первенца. И вот дальше вот что. «И сказал Бог Аарону, в стране их не получишь ты надела, и удела не будет у тебя среди них. Я твой удел». и твой надел среди сынов Израиля.
Да, то есть коэн – это свойство чистой отдачи в человеке, но и также в обществе. Они, если говорим о материальном мире, то они существовали только на то, что была какая-то часть сбора с народа, налог с народа шел к ним. И вся их жизнь была в том, чтобы участвовать в храме и просвещать и управлять левитами, а левиты уже должны были обучать народ. И вот так вот поступенчато была создана структура Коэн, Леви, Исраэль. И так они и обслуживали друг друга. То есть снизу поднималось вверх материальное, сверху спускалось вниз духовное. И внутри человека, в душе его и в народе так оно и было сделано.
Вот эта красивая фраза: «Я твой удел и твой надел среди сынов Израиля».
Да, то есть только свойство отдачи, оно является тем пространством, в котором существует Коэн.
Вот и дальше это спускается ниже к Левим, и он говорит: «А сынам Леви вот дал я всякую десятину от Израиля и надел за работу их, которую они исполняют, шатры откровения. И нельзя более приближаться сынам Израиля к шатру откровения, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть же левиты сами исполняют работу при шатре откровения». То есть им уже дается надел. Они уже существуют уже ниже. И дальше разговор идет, рассказ идет о десятине. Ну, немножко хотя бы об этом скажите, пожалуйста. Говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Левитам же говори и скажи им, когда будут брать от сынов Израиля десятину, которую я дам вам, от них в надел ваш, то принесите из нее приношение Богу, десятину из десятины.
Угу.
Также вынести приношение Богу из всех десятин ваших, которые вы будете брать от сынов Израиля, и приносите их из этого приношения Богу, и отдавайте его Аарону Коэну. Из всех даров, которые вы получите, приносите приношение Богу из всего лучшего священной ему части».
Да, но это есть или одна сотая часть, или две сотых части. Это разбирается все в очень многих трактатах Талмуда, потому что имеется в виду именно расчет, который должен производить человек в своих желаниях, если он должен сопоставлять их со свойствами отдачи Творца. Так вот, я в итоге при исправлении своих желаний должен дифференцировать их на такие уровни, когда с какими-то уровнями я могу работать, отдавать ради отдачи, только лишь отталкивать как бы от себя и передавать другим. Есть такие уровни, когда я могу получать, но получать так, что при этом я делаю как бы отдачу другим. Ну, допустим, если моя жизнь вся посвящена свойствам отдачи, то тогда даже если я получаю что-то для того, чтобы существовать, это не считается получением и так далее. То есть здесь очень много нюансов есть. Причем говорится о исправлении на уровне неживом, растительном, животном и человеческом. Так вот, исправление на уровне неживой и растительной, и животное, это понятно, что это связано больше с хозяйственными работами, с животными и так далее в нашем мире. А внутри нас это, конечно, имеется в виду все эти уровни 1, 2, 3, то есть неживой, растительный, животный в нашей душе. Каждого, и в общей душе вместе. И потом, когда уже говорится о четвертом уровне, это уровень человека, там же говорится уже рабы, пришельцы, народ Израиля, левиим, коаним, и там уже делится на взаимодействие между ними.
Ну вот, в принципе, мы закончили эту главу Корах. Угу. Так получилось, что вот это восстание Кораха привело в конце вот к тому, что сейчас вот вы объясняете, к положению.
Ну, все это должно случаться. Мы же говорим не о том, что это случилось, а могло и не случиться. Это обязано было произойти поступенчато в данный момент, когда об этом говорит Тора. То есть, когда они прошли определенные ступени своего развития, дошли к Кораху и дальше идут в своем развитии. Вот тут и... Тут происходит это восстание, поглощение этих всех этих прибеженцев, приближенных к Кораху, и выявление, именно благодаря выявлению таких свойств души, когда никто бы и не подумал о том, что, может быть, вот такие вот в нас еще таятся эгоистические желания, и вдруг они проявляются. И причем на ровном месте, что называется. Это удивительно, как в природе бывает так, что, ну все, человек чист абсолютно. Ему добавили 10 грамм эгоизма, все испачкали. Все. И так вот, и так далее, на каждой ступени. То есть, так и сказано, что не верь себе до своей смерти, то есть до смерти своего эгоизма. Альтамин бацмеха дьем мотха. Вот, так что...
Вот я хотел спросить вопрос, у нас еще немножко есть времени. Вот скажите, пожалуйста, вот человеку, который, допустим, ну, у которого нету как бы точки в сердце, который читает Тору, как читает, надо ему вводить вот эту, как мы говорим, левую линию, то есть вот это вот ощущение, что, что есть внутри тебя?
Ни в коем случае. Зачем ему это надо?
Не надо.
Нет. Да, на эту тему есть четкое указание. Альтасим Махсом Лифнеевер.
Не ставь преграды.
Мехшоль, да. Да. Перед слепцом не ставь преграды. А он слепой, ничего не видит, он не понимает, у него нет сил внутренних и вообще мозгов, что называется, для того, чтобы все это переваривать. Он работяга. Все, он знает только, вот я существую для того, чтобы содержать себя, семью и так далее, и все. Значит, ты должен в этой мере его просто направить в нормальное вот такое вот, нормальный домострой. А только людям, которые уже задаются этими вопросами, в мере того желания, в которое в них пробуждается, в той мере ты можешь с ними заговаривать. И то очень осторожно. Что значит очень осторожно? Подводить человека всегда к такому состоянию, из которого он бы сам бы раскрывал для себя свои внутренние свойства, ступени и так далее. Он бы сам раскрывал, а не ты бы ему это все объяснял и указывал. То есть, и поэтому желательно с новенькими изучать каббалу. То есть, когда ты им рассказываешь о устройстве материи, духовной, физической и так далее, то есть вещи, которые особенно к ним не относятся. И постепенно-постепенно они получают какое-то воздействие высшего света, которое уже их потихоньку подготавливает к нужным вопросам. По мере появления у них вопросов, тут ты можешь уже начинать с ними работать.
То есть все равно вы вызываете точку в человеке. То есть...
Не я вызываю, я даю возможность с помощью своих занятий высшему свету на него воздействовать, на этого человека. Но только в мере воздействия на него высшего света. Если высший свет не воздействует, я должен терпеливо, день за днем, может быть, годы ждать, пока свет начнет в нем раскрывать настоящее внутреннее сопротивление. Обнажение внутренних желаний и так далее. И тогда идти с ним вперед.
То поэтому вы так терпеливо отвечаете на одни и те же вопросы, которые из года в год идут и так
далее. Во-первых, да. И во-вторых, я не чувствую, что это мне это не доставляет никакого страдания. Я человек очень нетерпеливый, но здесь я не чувствую себя, что я сдерживаюсь. Потому что каждый раз ученик задает вопросы с другого желания. Я как бы каждый раз имею, в принципе, с ним контакт на новом уровне. И поэтому это не одно, нет повторения никогда.
То есть, в принципе, я начал с этого. То есть, человек, пока он читает так просто, пусть читает, да?
Как бы да, 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 да. Я могу с ним спокойно заниматься каббалой, введение в науку каббала или учение о десяти сферотах.
Каббала даже... и философия, каббала и наука.
Да, 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 все это спокойно, и я совершенно не испытываю при этом никаких внутренних давлений, хотя я сам очень нетерпеливый и резкий. Но в этом отношении нет. Тут мне абсолютно четко видно, как с разных уголков своей души он все время спрашивает. И поэтому я при этом, беря его же эти желания, уже поднимаю их наверх. И тогда у меня получается внутренняя работа. И для него она полезна, и для меня.
Ну вот мы закончили главу Корах. Если можно, буквально пару слов, завершая эту главу.
Пару слов можно сказать таких, что неисповедимы пути Господни. Должны были все это пройти. И еще впереди есть немало
разборок
действительно. Вот, так что надо принимать это все как внутренние действия человека, которые он обязан в себе выявить, правильно оценить, разобраться с этим и в итоге, конечно, поднять до уровня отдачи и любви через окружающих к Творцу. И все эти вот эти метаморфозы, что мы видим, все эти происшествия, это все надо понимать как происходящее внутри человека, а не снаружи.
Если человек хочет вот как здесь вот перепрыгнуть через ступени.
Нет, такого быть не может. Перепрыгнуть никому не дано. Ты таким образом себя обкрадываешь. Ты должен постепенно сам скрупулезно исследовать свою душу и четко рассчитать, сколько ты можешь в нее получить, чтобы быть подобным Творцу.
Вот об этом, в принципе, здесь говорится.
Да.
Спасибо большое, дорогие друзья. Мы закончили главу Корах. Следующая глава Хукат. Это закон.
Угу.
И будьте с нами и дальше. Там тоже очень много драматических ситуаций, интересных, которые с нами происходят. До свидания.